Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы продолжаем знакомство со Священным Писанием Ветхого Завета. И с сегодняшнего дня мы приступаем к рассмотрению еще одной очень важной составляющей Ветхозаветного Писания, целому разделу, в который входит несколько книг, а именно книги учительные, как принято называть их уже в христианской православной традиции. На прошлых лекциях мы познакомились с проповедью пророков Израиля, которая тоже составляет раздел Ветхого Завета, пожалуй, наиболее обширный и значительный, а также говорили о том, что происходило с древним Израилем в эпоху возвращения из Вавилонского плена. И в связи с этой эпохой возвращения затронули еще часть книг Ветхого Завета, вошедших в состав исторических книг. В любом случае, подводя итог разговору как о пророческих, так и об исторических книгах, можно сказать, что через эти два вида ветхозаветного писания в древнем Израиле осмысливали или воспринимали важнейшую истину присутствия Бога в Израиле, Его постоянного внимания и участия в истории. Об этом говорилось как прямо устами пророков, так и возвещалось через исторические писания, потому что исторические книги Ветхого Завета — это не просто памятники историографии, наподобие древним историографическим памятникам, которые археологи находят практически в любой более-менее серьезной культурной стране древности. Дело в том, что исторические книги Ветхого Завета, они являются священным писанием, то есть история, описанная в них, является той формой, в которую облечена важная, опять-таки, та же самая весть о том, что эту историю направляет Господь. Господь избрал Израиль для того, чтобы иметь с ним эту самую историю, и эта история так и описывается. И хотя об этом говорилось по-разному, устами пророков или устами тех историков, которые составляли исторические повествования, тем не менее, эти два рода служения были очень тесно связаны. Было и третье направление в священном предании ветхозаветного Израиля. И это направление тоже стало целым разделом в свое время, когда настала пора записывать и эти предания. И это направление или эта традиция тоже была не менее древняя, чем пророческая традиция или чем та же священническая традиция, благодаря которой сохранились тоже такие не менее важные, а может быть и самые важные разделы Ветхого Завета, как закон и все, что связано с заповедями Божиими. Речь идет о литературе мудрых или литературе премудрости, или еще, если говорить более широко, об учительной литературе. Что касается литературы мудрых, почему она так называется, мы, конечно же, скажем чуть позже, то она включает в себя несколько книг. Прежде всего, такие как книга Иова, книга притчей Соломоновых, Экклесиаст, премудрости Иисуса, сына Сирахова, и премудрости Соломона. Причем последние две являются книгами неканоническими, то есть не вошедшими в канон древнееврейского писания ветхозаветного, а сохранившихся в переводе 70, в греческом переводе. К этим книгам можно присоединить еще и книгу псалмов, псалтирь, о которой будет у нас отдельный разговор, и вообще эта книга совершенно особая, как в Ветхом Завете, так и во всей Библии, а также книгу «Песни песней». Период времени, которым принято датировать те или иные тексты этих писаний, простирается на большую протяженность. Это период времени от времен монархии, начиная с царствования Соломона, не случайно его имя стоит в заглавии нескольких книг, относящихся к этому разделу, и до послепленной эпохи. И можно убедиться, как на, если подробно заняться вопросом, как постепенно развивалась эта традиция премудрости, можно убедиться, как на всем этом протяжении, начав свою историю вне религиозной жизни Израиля, постепенно эта традиция вливается в нее и сплетается в единую симфонию с другими израильскими ветхозаветными традициями. Причем все это составляет действительно вот такую единую симфонию, единое звучание и служит в конечном итоге раскрытию все той же главной вести ветхозаветного откровения о присутствии Бога в его народе, в Древнем Израиле. Почему мы называем эту традицию традицией мудрых или премудрости? Что это за термины? Мудрый, мудрость или премудрость? Когда от пророков Ветхого Завета переходишь к изречениям, содержащихся в таких книгах, как книга притчей, то первое впечатление, оно состоит в том, что как будто мы куда-то отходим от какого-то очень важного центра. Вместо пламенных и открытых речей пророков о Боге и о Его внимании и присутствии среди народа, вместо этого мы встречаем какие-то советы или афоризмы, имеющие отношение к земным заботам и к быту, и к отношениям чисто человеческим. Действительно, смысл, который имеет слово «мудрость» или «премудрость» в настоящем и существующем доныне лексиконе библейского богословия, этот окончательный смысл, он выявился далеко не сразу. Имеется в виду премудрость как важнейшее свойство Божие или проявление присутствия Божие, или в конечном новозаветном итоге, как термин уже и христологии, где премудрость является одним из титулов или наименованием Иисуса Христа, Слово Божие, второго лица Святой Троицы. Дело в том, что в своих истоках это слово «мудрость», по-еврейски «хохма», эти истоки уходят за пределы Израиля и даже за пределы религиозной жизни. Дело в том, что этот термин встречается в писаниях очень древних, и в том числе и в Библии, когда этим термином обозначается, например, любое достаточно ярко выраженное искусство или умение, или ловкость, или умелость, будь то ловкость воина, или искусство мастера, или умелость и способность администратора. Подобные случаи мы можем встретить, например, Исход 10 глава 13 стих, или Исход 28 глава 3 стих, и другие подобные места. Их довольно много, поэтому не будем их все перечислять. То есть речь идет первоначально о некой компетентности или совершенстве в техническом плане. Далее встречается этот термин «мудрость» или «мудрый», имея в виду какое-то знание в области каких-либо наук, например, природоведения или каких-то еще наук. Наконец, под мудростью подразумевается и уже чисто интеллектуальное свойство, когда, например, говорится о мудрости Соломона, в которой он превзошел многих мудрецов Востока. Тонкость ума, хитрость, умение говорить притчами. В этом значении слово «мудрость» и «мудрый» встречается во многих писаниях Ветхого Завета. Даже египетских волхвов в истории Исхода, в 7 главе 11 стих, еврейский текст называет «мудрецами», именно вот этим еврейским словом. Таким образом, можно сказать, что изначально «мудрость» и «мудрый» в этих древних библейских текстах не является религиозным понятием. И уж тем более оно не могло изначально относиться к уникальной религии ветхозаветного Израиля. И здесь, пока еще вот на этом изначальном уровне, если мы еще задержимся некоторое время, мы найдем много общего с литературой Древнего Ближнего Востока. В самой Библии, в том числе и в литературе премудрости, и в других книгах, упоминаются великие внебиблейские традиции мудрецов Востока. Ну, прежде всего, в связи с тем же Соломоном, о чем мы уже сказали, мудрость которого сопоставляется с мудростью сынов Востока, и при этом даже приводится в Третьей книге Царств, в 4 главе, 30 стихе, имена известных восточных мудрецов. А в книге Иова друзья, которые с ним спорят и тоже предстают как мудрецы, они носят имена тоже некогда знаменитых представителей вне израильской древней мудрости. К этому можно без всякого сомнения добавить, что археологические находки обнаруживают и литературные памятники древней восточной мудрости. И количество этих памятников, оно довольно внушительно. Речь идет и о памятниках Ближнего Востока, и о памятниках Древнего Египта. Речь идет прежде всего о таких памятниках, где говорится о каких-то обобщениях жизненного опыта человека. Так, например, мы и в книге притчей Соломоновых, и в книге Иисуса сына Сираха мы встречаем изречения, которые суть не что иное, как советы учителя или отца своему сыну или ученику. Даже само название книги Иисуса сына Сирахова говорит за себя. Это действительно наставление отца, обращенное к своему сыну. И можно смело говорить о целых школах мудрости, которые появляются в Израиле по примеру подобных школ в других развитых государствах Древнего Востока, в Египте, прежде всего, где в этих школах мудрости люди научались не только грамоте, а и умению, то есть мудрости, вести дела, управлять государством, работать с людьми и просто житейскому опыту. И в ветхозаветных исторических и пророческих книгах мы можем встретить часто упоминающиеся указания на роль мудрецов как царских советников. Например, книга пророка Исаии, 3 глава, 1 и 4 стихи. Более того, мы встречаем в Ветхом Завете упоминание о том, как израильские пророки вступали в конфликты с такими мудрецами. И случалось это именно тогда, когда последние мудрецы, вот эти, действуя как политические советники, поддерживали царей в их чисто человеческих политических увлечениях. И народу льстили в его чисто земной устремленности. И все это приводило к конфликтам с пророками, которые возвещали совсем иную правду, правду от Бога. И вполне понятно, что мудрецы, как особое сословие, особое служение, особая школа, приняли начало в связи с установлением монархии. Именно монархия в Израиле, как и все прочие древние монархии, или, как сказано в Библии, когда Израиль стал как прочие народы, имеется в виду вот установление этой монархии, именно она преобразовала государство, тот вид, в который необходимым образом входила и школа мудрецов. То есть для выполнения задачи по управлению государством необходимо было действие аппарата чиновников, помогавших царской власти в центральном государственном управлении и представляя ее на местах. И таким образом образовался особый класс людей, которые помогали управлять мудро и разумно. Именно этим, наверное, и нужно объяснять, что многие ветхозаветные книги мудрости, такие как «Притчи», «Экклесиаст», «Песнь песней», «Премудрость», надписываются именем царя Соломона. Именно он, не столько даже его отец Давид, сколько он, Соломон, оформил монархию по типу всех царских дворов Востока, прежде всего египетского, а значит, и положил начало придворной традиции мудрости. И сам он был, по преданию, как оно зафиксировано в Ветхом Завете, образцом такой мудрости. Ну, какие тексты мы можем здесь привести, которые бы свидетельствовали о вот таких истоках традиции мудрости, чисто человеческих? Например, Книга притчей Соломоновых, 16 глава, с 12 по 15 стихи. «Мерзость для царей – дело беззаконное, потому что правдою утверждается престол. Приятны царю уста правдивые, и говорящего истину он любит. Царский гнев – вестник смерти, но мудрый человек умилостивит его. В светлом взоре царя – жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем». Что это, как не типичная придворная мудрость? Прямые свидетельства о том, что все это действительно было собранием мудрых изречений, составленным во времена царей, является, например, 25 глава книги Притчи, первый стих, где прямо говорится о мужах Езекии, царя Иудейского, то есть о целом собрании ученых мужей, мудрецов, которые потрудились собрать эти самые притчи, а под притчами подразумеваются не законченные сюжеты, а вот именно изречения, афоризмы, идущие еще со времен Соломона. Но это было только начало, и начало, как мы видим, мало связанное с религией и верой Израиля в своего Бога, в Бога Яхве. Перелом, тот, благодаря которому подобная традиция переродилась в традицию подлинно библейской мудрости и стала частью богодухновенного Писания, перелом этот случился позже. И нас не должно удивлять, что он случился именно в эпоху Вавилонского плена. Опять-таки в эпоху Вавилонского плена, в ту эпоху, которая оказалась Вавилонной для многих традиций и ценностей в ветхозаветном Израиле. В результате этой эпохи, на самом деле трагической, ибо это была эпоха после катастрофы монархии, после разрушения Иерусалима. Именно это помогло в Израиле переоценить в том числе и традицию мудрости, посмотреть на нее не просто как на житейский опыт, в том числе и опыт управления государством, который, как оказалось, не оправдал себя, а привел к полному краху, к катастрофе, а посмотреть на премудрость исключительно как на то, что дается от Бога. Те правила, те заповеди, те законы, которые даруются Богом. Вот в этой самой катастрофе, катастрофе Вавилонского плена, погибли не только государственные чаяния Израиля, связанные с монархией, а и вообще вся его государственность. Дело в том, что после плена и после возвращения из плена Израиль уже фактически никогда не будет независимым государством, и вся его религиозная история, религиозный путь, это будет путь завета с Богом вне зависимости от каких-либо государственных форм. И в этих условиях, в этих обстоятельствах тех, кто размышлял над государственным опытом, как на мудрости своеобразной, они старались выработать правила мудрого ведения дел не в результате накопления какого-то опыта чисто человеческого, житейского или государственного, а стали задумываться над тем, как оказаться носителями и проводниками подлинной, неприходящей мудрости, дарованной от Бога. И вот именно благодаря таким переломным моментам в ветхозаветном Израиле и родилась религиозная и подлинно библейская, а потому уникальная мысль, связанная с традицией мудрости. В свете вышеизложенной картины, согласно которой мы видим, что традиция мудрости, она проходила различные этапы своего становления от нерелигиозных истоков до самой сердцевины религии Израиля, понятна разнородность содержания литературы премудрости, которая сейчас входит в канон Ветхого Завета. С одной стороны, это те древнейшие тексты еще времен становления монархии, где содержатся одни только предписания человеческой мудрости. Я только что цитировал пример подобной чисто человеческой мудрости, Самые важные богословские темы Ветхого Завета, такие как закон, завет, избрание, спасение, все это в подобных местах Ветхого Завета почти не затрагивается. То есть кажется, что в этой части Ветхозаветное Писание как будто вовсе не интересуется историей и исключительностью этой истории, истории своего народа. И это особенно резко отлично от того историчного духа, которым проникнуты Пятикнижие, Писание пророков, которые как будто дышат этой историей, историей, в которой как раз участвует Господь. Ну, например, история Исхода, достаточно вспомнить хотя бы эту самую яркую страницу в этом отношении Ветхого Завета. И в то же время эти чисто человеческие страницы вошли в Ветхий Завет, вошли и составили часть Священного Писания, потому что это тоже определенная часть пути Ветхозаветного Израиля к божественному откровению, к тому уникальному откровению, которое составляет содержание Библии, а значит и часть пути всякого человека от своего личного человеческого опыта к тому опыту, который можно почерпнуть только из откровения божественного, которое мы имеем в Библии. И действительно, в более поздних текстах премудрости уже появляется то, что ясно отличает мысль мудрых Израиля от внешне близких, ближневосточных, небиблейских аналогов. Эти тексты, как уже было отмечено, нужно датировать временем после переломной эпохи плена, и они уже гораздо ближе связаны с проповедью пророков и историей Израиля, которая есть история отношений Израиля с Богом, религиозная история, история Завета. Так, например, в книге притчей слышится, наряду с такими древнейшими текстами, как «Мудрость поведения при царском дворе», слышится и тон пророческой проповеди. И об этом мы скажем чуть позже. А в книге Иисуса сына Сирахова, в 44 по 49 главы, или в книге «Премудрости Соломона», с 10 по 19 главы, содержится много размышлений уже непосредственно над священной историей. И «Премудрость» там рассматривается уже исключительно как дар Божий народу Израиля, или, иначе говоря, «Премудрость» просто отождествляется с законом Моисеевым. Именно подобное отождествление «Премудрости» и закона Моисеева мы встречаем во многих местах Ветхого Завета. Например, это отражено в самом Пятикнижии, в книге Второзакония, в 4 главе, 5-6 стихе. Вот что мы там читаем. Слова Господа, точнее, слова Моисея, где он говорит о значении закона, данного на горе Синай. «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею, и так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». Особенно нужно обратить внимание на слова «мудрость», «мудрый» и «разумный». Это слова не случайно здесь используются, потому что они как раз направлены на то, чтобы подчеркнуть, что мудрость, о которой размышляют все народы, многие народы, и черпают эту мудрость в различных источниках, прежде всего опираясь на свой опыт. Вот народ Божий – это тот народ, мудрость чья заключается в следовании законам и заповедям, который даровал Господь. Или, если сказать совсем кратко, с помощью того тезиса, который несколько раз повторяется в книге притчей, «Начало премудрости – страх Господень». Ну, а на противоположном полюсе, так сказать, немудрый, неразумный человек – это не тот, кто не послушал своего наставника или же не обращает внимания на какие-то общепринятые нормы человеческие или общественные, а прежде всего тот, кто не имеет страха Божия и не поступает по заповедям Божиим. Вот знакомое нам знаменитое изречение из Псалма. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». То есть безумие качество, которое противоположно мудрости в данном случае. Безумие состоит прежде всего в том, что человек отвергает Бога, Бога истинного. Конечно, это убеждение о том, что подлинная мудрость состоит в знании закона Божия и в следовании этим закону, этим заповедям, это убеждение может приобрести искаженные формы, когда под мудростью подразумевается исключительно только знание буквы закона и на этом основании унижение других, не знающих закона. Вот такие искажения обличал Иисус Христос, когда критиковал фарисеев за их превозношение над другими людьми в силу того, что они прекрасно знали закон и утешали себя мыслью, что другие люди не соблюдают этот закон, и они, очевидно, не спасутся. Итак, один из самых важных и принципиальных выводов, к которому приводит ветхозаветная традиция мудрости, это то, что начало мудрости – страх Господень. Книга Притчи, 1 глава 7 стих, или 9 глава 10 стих и другие места. Здесь, конечно, во-первых, имеется в виду, что быть мудрым – это значит следовать закону, заповедям Божиим, но не только это. Есть и еще один важный момент. Он связан с тем, как углубляется понимание самой мудрости в Ветхом Завете. И это мы можем проследить на примере книги Притчей. И сделаем мы это тоже несколько позже. А сейчас еще несколько замечаний общих по поводу того, в каком виде мы встречаем традицию мудрости в Ветхом Завете. Здесь можно выделить два больших типа или литературных жанра. Во-первых, это притчи, по-еврейски машал. Причем под притчами подразумеваются не законченные сюжеты, подобно, скажем, евангельским притчам, где всегда предстает какая-то законченная история поучительная с определенным уроком или моралью. Здесь под притчами подразумеваются отдельные короткие изречения, пословицы или афоризмы, очень часто в форме советов вот мудреца своему ученику. Это то, чему должен следовать человек, чтобы быть мудрым. И самым ярким примером является книга, которая так и называется, книга притчей. Хотя в этом отношении аналогичные ей являются книги Иисуса, сына Сирахова, и книга «Премудрости Соломона». А во-вторых, существует и другой вид, другой жанр. То есть писание в форме трактатов, где замысел предстает более цельным, и даже имеется определенный сюжет, как в случае, например, с книгой Иова. Книга Иова тоже писание, относящееся к традиции мудрости, но это книга, представляющая собой единый сюжет, где разворачиваются события. Событиями этими являются споры друзей мудрецов с Иовом. Или же другой пример – Экклесиаст. Здесь нельзя говорить о сюжете, где бы развивались какие-то события, но вместе с тем эта книга тоже представляет собой в смысловом отношении гораздо более цельное произведение, чем такое собрание, как книга притчей. И здесь, кроме того, как в книге Иова, так и в книге Экклесиаста затрагиваются не какие-то отдельные вопросы житейского опыта или поведения в обществе, а достаточно фундаментальные проблемы очень такого большого богословского масштаба. Большой интерес представляют собой для нас те тексты мудрых, в которых говорится о мудрости не просто как о человеческом качестве или спутнике праведности, а о мудрости божественной, понимаемой не просто как свойство или проявление божественной природы, а как даже некий персонаж или личность. Все это стоит в одном ряду вот с тем убеждением, к которому постепенно Израиль пришел, что мудрость – это не просто накопленный человеческий опыт, а это то знание или те истины, которые открывает Господь о себе и, прежде всего, или даже, может быть, важнее, о человеке и о том, каким должен быть человек. И в произведениях премудрости в Ветхом Завете есть много таких мест или текстов, где премудрость персонифицируется, то есть где говорится о премудрости как о личности, и где она даже говорит от первого лица о самой себе. Например, книга Иова, 28 глава, книга Притчей, 1, 8, 9 главы, книга Иисуса, сына Сирахова, 24 глава, книга «Премудрости Соломона», 7, 9 главы. Ну, в каком-то смысле можно сюда отнести и книгу Варуха, 3 глава, 9 стих, 4 глава, 4 стих в этом промежутке. То есть приводится зачастую прямая речь самой мудрости, как будто она говорит от первого лица, обращаясь к ученику, читателю. Например, первая глава книги Притчей с 20 стиха по 23. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою». И далее прямая речь от лица премудрости. «Доколе невежды будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знание, обратитесь к моему обличению. Вот я и залью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего». И так далее. Что стоит за подобным приемом речи, за подобной персонификацией? Прежде всего, этот прием можно понять как чисто литературный прием, то есть как обобщение всех голосов родительских и наставнических, которые обращены также к обобщенному образу ученика или сына. И в этом отношении книга Притчей, она делает очень такой остроумный ход. Дело в том, что премудрость как в еврейском, так и в греческом и, к счастью, в русском языках женского рода. И это дает право автору книги Притчей сыграть на соотношении премудрости в образе персонажа женского рода в соотнесении с другим персонажем женского рода совсем не положительного образа поведения. Дело в том, что премудрость в книге Притчей выступает как женщина, говорящая в общественных местах и обращающаяся с призывами внимать ей, слушаться ее и следовать ее советам. В древности, в древнем мире, в таких местах выступали всегда люди преимущественно мужского пола – цари, судьи, пророки, священники. Все эти служения, будучи общественными, публичными, они были исключительно мужскими, тогда как из женщин в этом качестве могли выступать только блудницы. И в той же книге Притч мы читаем о том, что блудница то и дело зазывает нестойких людей, нестойкого юношу, глупцов, говоря языком притчи, языком книги Притчей, зазывает, чтобы разделить с ней пир, но в конечном итоге ясно, что этот пир ведет к погибели. И автор книги Притчей, он осмеливается сопоставить поведение блудницы, то есть вот женщины такого публичного поведения, сопоставит с ней поведение премудрости. И это оказывается очень остроумным таким литературным приемом, причем премудрость тоже созывает, приглашает к себе всех, кто ее слышит. Например, 9 глава с 4 по 5 стихи. «Кто неразумен, обратись сюда, и скуда умному она, то есть премудрость сказала, идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною растворенное». Блудница зазывает тоже примерно в тех же словах. Эта параллель, она намеренно подчеркнута, и тоже блудница соблазняет юношу тем, что вот она тоже заколола по обету жертву и имеет в доме тоже достаточно еды и питья для пира, и тоже приготовила вино. Но оказывается, что блудница является карикатурой на ту подлинную мудрость, которая призывает к настоящему и истинному пиру. Потому что речи блудницы, гладкие и приятные на первый взгляд, на слух, они оказываются лживыми и вздорными. «Кто глуп, пусть обратится сюда». Вот буквальное повторение призыва, с которым обращается блудница, и этот призыв, он как будто зеркально соответствует призыву премудрости, но только, конечно, с противоположным смыслом. Премудрость зовет невежду, чтобы научить его, а ее антагонистка в образе блудницы, она делает то же самое, зовет, но чтобы привести к погибели и научить преступлению. Но в любом случае все это литературный прием, с помощью которого священный писатель желал привлечь внимание читателя тому, насколько спасительно и радостно бывает общение с подлинной премудростью, в отличие от лжи блудницы. Однако литературным значением не ограничивается вот этот прием персонификации премудрости в книге притчей, а также и в других ветхозаветных писаниях. Пожалуй, еще большее значение в этих текстах, где премудрость персонифицируется, имеют те места, где премудрость выступает уже как принадлежность или собственность, или свойство божественное. Вот поэтому представляет собой большой интерес разобрать, что же стоит за этими текстами и как они соотносятся, вот, скажем, с новозаветным откровением или даже с троичным богословием, наследием уже христианского святоотеческого богословия. Особое место в этом отношении составляют 8-9 главы книги притчей, а особенно 22, с 22 по 31 стихи 8 главы. Вот как звучит этот текст. Премудрость опять-таки говорит от первого лица и возвещает следующее. «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, из кони. От века я помазана, от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал море устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь перед лицем его во всякое время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Эти слова, они очень близко соотносят премудрость с самим Богом. И если вспомнить новозаветные рассуждения на тему творения, то без труда можно соотнести эти ветхозаветные прозрения с тем, что мир создан Словом Божиим, а Слово это в новозаветном понимании является вторым лицом Святой Троицы. Таким образом, Слово и премудрость, и Иисус Христос — это в новозаветном вероучении является одним и тем же лицом. Но может ли идти речь здесь, в этом тексте ветхозаветном, о некоем божественном лице, если мы пока не будем учитывать новозаветную перспективу? Ведь среда, в которой возникла книга притчей, ветхозаветная среда, она была строго монотеистической, даже более того, нетерпимо монотеистической. Ведь основной принцип второзакония, очень важной составляющей закона Моисеева в Ветхом Завете, он гласит: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И поэтому здесь к этим строкам о премудрости нужно относиться именно как к ветхозаветному предчувствию, не прямому указанию на второе лицо Святой Троицы, а именно как к предчувствию или как к сени и гаданию. Именно такая характеристика Ветхого Завета в целом и подобных страниц в особенности будет наиболее точна и, соответственно, духу Ветхого Завета. И в этом же пророческом смысле, очевидно, нужно толковать и другие места той же книги притчей, где говорится о премудрости. И они удивительным образом раскрывают свое значение окончательное именно уже в перспективе Нового Завета, в перспективе Боговоплощения. Так, например, 9 глава, следующая книги притчей, она говорит: «Премудрость построила себе дом, вытесала себе 7 столбов его, заколола жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу». Неудивительно, что этот текст является тем ветхозаветным писанием, которое читается почти всегда, когда в православной церкви празднуется праздник в честь Пресвятой Богородицы. Ибо слова «премудрость построила себе дом» понимаются как пророчество о Боговоплощении, где домом премудрости, утробой воплощения становится Пресвятая Дева Мария. Вот о таком соотношении Ветхого и Нового Завета, как о соотношении предчувствия, гадания и исполнения, раскрытия этого глубинного смысла, именно так и нужно воспринимать соотношение Ветхого и Нового Завета. Мы продолжим разговор о традиции мудрости в ветхозаветном Израиле и в Ветхом Завете, как мы доныне имеем эти писания в нашей Библии, в следующий раз. А сегодня я прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. До свидания.